Сегодня у меня план продолжим исследовать, как я сказал, пределы этого онтологического разума, то, что я называю. Вот. В прошлый раз я вам читал и рассказал про гусей. Было такое? Было, ну конечно. Про этого, про Иксиона рассказал. А вы поняли, чем гуси? Да, ну и как вы оценили интеллект? Вот пишут человеческий интеллект, вот органический интеллект. И как вы оценили органический интеллект гуся, сопоставимо с интеллектом этого Иксиона? Вы ничего не оценивали. Вы просто слышали, чтобы был какой-то гусак и был какой-то Иксион. Вот и все. Слушайте, ну вообще я думал, что вы эту работу сделаете почему-то. Вот, вы ее не сделали. Но, если вы помните, гусь отреагировал на этого биолога, который поднимается на дерево. Он для него теперь этот, кто враг-то его? Сокол. Биолог – это и есть сокол. То есть вот это органика. А Иксион, если бы у него был помощи такой же интеллект, как у гуся, то он бы отреагировал, он отреагировал на нефелу, на облако. Но тупой. Люди тупые, вы ничего не понятно? А тот отреагировал на того, кто запускал. То есть вот это и есть он, этот сокол. Ну и сразу улетали. А ну, этот, как только посмотрел, вот, ну, увидел, ну, мог, наверное, или вот отреагировать, что Зевс-то недоволен, наверное, вот, то есть на него отреагировать. Ну, а он увлекся вот этим, вот этой пустотой. Вот. Ну вот и вся. И поэтому, когда я сегодня открываю газету, читаю, там, тра-ля-ля, какой-то интеллект мощнее человеческого. Господи, вот, понимаете, вот надо ходить на занятия, ну, я и слушать, вот слушать. И потом уже не делать глупости, не говорить их. Там, он мощнее. Ну, конечно, когда, чтобы играть в шахматы, сознание не нужно. Чтобы быть студентом, сознание не нужно. Преподавателям тем более. Это вы даже можете наблюдать. Вы даже уже знаете поведение преподавателей, вот, кто чего делает. Вот я делаю 100 лет, например, там что-то. Я прихожу, я же отключаюсь. Мне не думать не надо, мне сознание не нужно. А что есть? Язык. Вы на что реагируете? Вот на это, на язык. А вы сидите и думаете, господи, ну вот надо там, ну, реагировать. То есть, короче говоря, не нужно. Когда я играю в шахматы с каким-то вашим изобретением, как будто бы, ну, если он хороший, ну, конечно, я проиграю. Ну, что мне мешает? Ведь сегодня думать, как думаете вы, сегодня думать, значит, быстро думать. Быстро. Там сколько там, я не знаю, миллиардов в секунду, могу ошибаться. Ну, смотрите, еще 100 лет назад при слове «мыслить» думали иначе. Ну, например, вот в традиции такой философии думали, вот думать, значит, полагать несуществующим. Я могу так сказать. Вот. Ну, вот потому что существующее, ну что ты, вот глаза открыл, кажется, ну вот и смотри в камеру, например. Вот. Что тут думать-то? Ну, а вы знаете, я уже вам говорил, что мы не умеем ни думать, ни смотреть, ни слушать. Вообще ничего не умеем. И ходим бессмысленно по вернисажам, по выставкам. Это я уже вас ругаю. Себя, я себя тоже ругаю. Не думайте, что я такой умный, что я... Кучему я научился, ну, сам себя научил. Вот. А как правило. Но мы ничего не умеем делать. Слава Богу, у нас есть язык. И мы находимся на уровне вот этого странного языка. Я буду говорить об этом, а вы уже так следите за тем, что я буду говорить. Мы находимся на уровне вот этого языка предметного, то есть отличая один предмет от другого. Вот все. А это очишник. Это термос. Все. Этого достаточно. А если еще вы умеете еще сложить, вот, например, раз, два, два, там, ну, все, да, да. Считайте, что жизнь удалась. Все прекрасно. Я смеюсь. Ну вот. А сознание кому было дано? Не гусю. У него хороший интеллект. И я вам потом говорил, что говорят, хороший интеллект даже у этого. С перьями. Осьминог. Ну, с перьями я имею в виду щупальца или что-то у него. Ну вот, у него каждое такое щупальце, говорят, чуть ли не какой-то мозг отдельный, то есть там считает. Не, слушайте, это к биологам. То есть мозги даже не нужны. Ну, вот этот аппарат. И я вам в прошлом году, в прошлый сезон, на прошлом занятии говорил, ну что тут забавного? Электричество. Ну, бывает оно разное, конечно. Но электричество есть электричество. Все. И нечего там вот морщить лоб, думать, что там вот мы там исследуем что-то. Так вот, это было. Теперь закончили. Это я вам напомнил, что было. Вот, но вы и проверил одновременно. Но вы слушаете просто так. Ну, я постараюсь развлекать. Ну, не до такой же степени. Вот. А теперь я, вот, поскольку пришли эта философия, вот, я понимаю, что ее... Я понимаю, что она не, действительно не нужна. Никому. Мне там еще, может, пара человек найдется. Вот. Но мы будем этим заниматься независимо ни от чего. Я буду следовать строго своему плану. У меня есть план. Сегодня по плану я вам расскажу о галлюцинозе. Потом сегодня будет жуткий гусар. Будет много гусар. Он математик. Я терпеть не могу математиков. Нет, я имею в виду... Думать можно везде, господа. Ну, это правда. Нет, вы думаете, что я, кто-то занимается философией, читает Шопенгауэр, он думает, да нет, конечно. Знаете, по этому поводу у нас есть такой русский писатель, я вам уже говорил, еще раз повторю, потому что я вам сказал, а вы, конечно, не смотрели ничего. Я имею в виду Леонтьева, Константина. Вот, он говорил так. Вот, обратите внимание, что я сейчас скажу. Но я уже говорил, еще раз скажу, просто потому что, ну а чего? Вы из университета, вам можно сказать, что это самый оригинальный мыслитель России за весь XIX век. Самый. Один. Никто больше. Один. Ни Достоевский, ни Толстой, ни Чаадаев там какой-нибудь, ни это вообще прощелыга. Филологов нет, а ты молчи. Вот, в смысле, ну, уж лучше этот, Тютчев, нежели Чаадаев. Он всю жизнь прожил в Европе, ну и так дальше. Ну вот, а стихи какие безумно хороши у Тютчева. Прелесть, что. Так вот. Сбили меня с толку, вот я же могу на каждом пункте останавливаться и что-то рассказывать. Так вот, а он один, но при этом терпеть не мог философию. Вот меня всегда удивляло, я еще такое скажу, просто, может быть, вы это не замечали, а может быть, это не знаю, что это значит. Когда я стал читать, ну, немножко... Ландау, ну вот тут был когда-то такой человек странный, вот, сумасшедший. Ну, я люблю вообще сумасшедших. Это вы, наверное, может быть, заметили уже, чем сумасшедший, это ко мне. Вот. Ну, не до такой степени, не в смысле,
я хочу стеречься, себя оградить, потому что, ну не в смысле уже, я вот сейчас читаю клиническую психологию этого черта, Кречмера, ну просто читаю, ужас, примитивное мышление, страшно, это классика, Кречмер, классика, ну, это 100 лет назад было, он писал, ну, это немец, он. Это классическое сочинение, он работал с больными, вот. Ужасное, то есть душа, ну, дай посмотрю, вот работает, он говорит, так, ты болен, а кто диагноз, я думаю, посмотрю, кто диагноз ставит, лечить надо, лечить всех психиатров на отдельные занятия для них. Вот однажды, ну ладно, все, это пересекаю себя, ну вот, и очень примитивные представления там о философии, о душе и прочее. Так вот он, как и Ландау, терпеть не мог философию, ни одной книжки, он ничего не понимал. Значит, как посчитать какую-нибудь формулу там, машин же не было таких, ну, счетных каких-то, Ландау. Это просто счетная машина, ну, не знаю, или кто, вот это какая-то машина, он считал. Вот меня заставы умножить там сколько-то на сколько-то, и я начну. Нет, я сосчитаю, я в школе учился, я могу все это сделать. Но это вообще, то есть ему давали, и вот он ну, это мне рассказывали, простите. Что мне рассказывали? Мне рассказывали, что ему просчитывать давали формулу, ну, чтобы посчитал. Он считал. Вот он в этом смысле он атомную бомбу не делал, но он какие-то он рассчитывал что-то там. Считал. Ну вот. Так вот, терпеть не мог философию. И это симптоматика. Я не буду сейчас дальше эту мысль развивать. Моя идея такая, что вот он считал. Он был устроен иначе. Потому что мне мешает быстро считать? Сознание. Оно мне мешает. Вот я даже, знаете, вот я выкарабкиваюсь вот напрямую, вот прийти, то туда сползу, то сюда сползу. Кто мне мешает? Оно. Язык мне мешает. Я хочу быстро думать, понимаете, причем, вот если вы заметили, у меня речь такая, я иногда стараюсь улавливать вот все, что я думаю, стараюсь, это, и я не успеваю. Но я за собой не успеваю. Ну вот, Леонтьев, я, говорит, вот это, под конце концов, он, его Розанов заставил читать книгу, он написал дурацкую, Розанов, Василий Васильевич, то есть, ну, это слог у него, он язык, он, это чудесный, ну, прелесть, что, они подружились в последний год жизни Леонтьева, они стали друзьями. «Я открыл тебе, Константин», – пишет ему Розанов. «Я не читал, меня, говорит, все открывают до сих пор». О, ничего себе! Ну, в смысле, он думает, ну, это видно. Вот, и такое ему. Так вот, он написал ужасно. Ну, возьмите кто-нибудь эту книгу о понимании Розанова. Вы с ума сойдете. И потом прочтите хотя бы 2 страницы, вы потом мне, у вас появится седой волос. Так вот, а в силу дружбы Леонтьев говорит, прочел. Ну, кое-что я понял там, неплохо, в общем-то, так. Ну, такие вот были оценки. Я, говорит, не могу тянуть паутину из себя, он говорил вот это. Вот философия, они, говорят, любят. Не любил, не хочу. Нет. Но и боялся философов вообще. Я с ними вообще боюсь разговаривать. Остерегался. Вот это был умный человек. И вот я привел Ландау с одной стороны, я не мог, и Леонтьев с другой стороны. Вот. И вот очень умный. Но вот с философией были... И он сам об этом писал, потом читал Шопенгауэра. Вот еще, да. Ну вот, и вот для того, значит, к чему я это все говорю? К тому, что я хочу вам показать на примере Вот. И после этого у меня был план такой, я приступлю вот к тому, что я обязал себя сегодня делать. Вот. Итак, последний сюжет, он такой, о философии. Что делают философы? Вот, например, приведу пример. Вот если я вас попрошу, вот, сказать, господа, надо исследовать, вот надо понять, почему люди тоскуют. Ну, люди тоскуют, вот, иногда тоска. Вот сидишь так и думаешь, господи, если это есть кошмар какой-то. Ну, тоска, бывает тоска? Бывает. И не то, что ты тоскуешь в определенном смысле, там, хочу видеть кого-то, правильно? А вообще тоска. Ну, тоска, как, а непонятная. Нет причин. Все хорошо. Занятия прошли, студенты ушли. Прекрасно. Тоска. Так вот, это я вас, прошу, я вам, ваш работодатель. Я говорю, господа, я хочу, чтобы вы исследовали, от чего это вдруг люди тоскуют, почему они не радуются. Вот надо радоваться, ходить с улыбкой такой. Но я не буду проводить это исследование, то есть я не буду просить вас исследовать. И я вам расскажу, есть два типа исследования. Одно будет принадлежать ученым, а другое – философии. И чтобы было понятно вот это различие. Если так, я рассчитываю, что это будет понятно. Ну вот, что делают ученые? А, один вариант, вот современный бы. Он бы, например, сказал так, вскроем черепную коробку. Посмотрим, как все это работает. И начал что-то там туда тыкать, ну, этими. И что-то смотреть там. Один вариант – ужасный. Ладно, закроем. Вторые – по-другому. Желудок. Желудок. Сытый человек – это одно. Голодный человек – это другое. Это ученые, материалисты. Все ученые думают, что… Мы все думаем, что ученые – это обязательно материалисты. Нет, не всегда. Но, как правило, вот такие. Что делают философы? Теперь смотрите, как делают философы. И я вам в этом сюжете перескажу Декарта. Ну, так делал Декарт, вот, но это не важно, философия. Значит, итак, значит, что такое тоска? Значит, давайте так начнем. Понимаете, вот, это началось уже. Вот я говорю, вот в этой жизни так устроено, что почему-то есть добро и зло. Не будем разбирать этот вопрос. Как это взялось? Когда мы его усвоили? Зачем оно вообще нужно? Но, ну, допустим, вот просто есть. Вот, в какой-то момент своей жизни ты узнаешь, что как этот учил там, вот это, а это. Это вот плохо, а это хорошо. Ну, вот узнаешь. И вот мы в этом живем. И везде тебе так и говорят, это дурно, а это не дурно. Ну, ну что вы, сегодня неприлично. Там, ну, и так дальше. Но, второй шаг, это был первый. Второй шаг. Но тогда, понимаете, нужно понять вот какую вещь. Добро субстанциально, пошла философия, добро субстанциально, а зло функционально. То есть, это, чтобы морочить голову. Ну, то есть, добро – это то, что ни в чем, для того, чтобы быть, ни в чем не нуждается, кроме самого себя. То есть, оно есть. И причина в нем – это такая субстанция. Вот, когда вам говорят, о, какая субстанция, это значит полагает, что вы самодостаточны, ваше все с вами, там, вы сами себя определяете, даете. Отлично. А зло? Нет. Оно не субстанционально. Это не субстанция. Оно функционально. А раз оно не субстанция, ну как-то же надо ему жить, вот этому злу. Оно всегда выбирает там, где добро. Что говорят, что говорит русский язык? Не делай добра, не получишь зла. Ну, господа, что с вами? Не делай добра, а вы делаете добро, что ли, все время? Не делай добра, не получишь зла. Ну, это русский язык, Декарт. Значит, зло – паразит. Он должен существовать на субстанции. Ну, это имеется в виду, чтобы
как-то жить. Вот как вирус, если я правильно понимаю, он требуется, ему что-то требуется, какое-то что-то живое. А сам он не поймет, что. Ну, это можно выкинуть, это я придумал ерунду, можно выкинуть. Так вот, третий шаг. Но людям, поскольку они уже привыкли, что нужно одно отделять от другого, они начинают отделять одно от другого. Ну как ты отделишь зло от добра, если зло функциональное и не субстанциональное, а вот это субстанциональное, то есть оно добро субстанции. Как ты отделишь? Если бы было две субстанции, мы бы навели границу, отделили. И выкинули. Многие из нас пытаются, и мы не понимаем, ну где, ну вот, почему я сделала? Я сделала нормально, я защищала себя. Допустим. Декарт говорит, не в этом дело. Дело в том, что вот в силу вот этой странной разноустроенности, в силу того, что по существу есть только добро, это христианский мотив, а зла нет, не субстанция, оно существует и вот берет всякие соки из этого добра. Когда ты начинаешь отделять, ты принужден вместе со злом выкидывать и добро, часть. И вырезал. Взял, выкинул. Так вот, ответ, четвертый шаг. Это философия. Итак, что же такое? Почему люди тоскуют? Вот по тому добру, которое выкинули вместе со злом. Такая неизбывная тоска. Изначальная. Всегда, до скончания века. Пока мы живы, мы будем это делать. Мы вместе с этим будем выбрасывать вот это. Нет иного способа. Мы не можем отделить. Мир не такой, чтобы мы могли одно отделить от другого и спокойно. Нет. Мы всегда будем пребывать в тревоге. В тоске. Господа, понятно, я сказал? Это философия. Вам нравится философия? И при этом, обратите внимание, я ничего вам не объясню. Ни что такое добро, ни что такое зло, правда ведь? Не знаю. То есть мы сделали работу. Вот не понимая вот это, и то, и это, я смог объяснить, то есть смог объяснить, ну, как мне кажется, при помощи этого Декарта, мог объяснить, что такое тоска. Вот философия так примерно устроена. То есть, когда вы потребуете четкого определения, нужно определить, что такое добро. Ай, безнадежная работа, можно оставить. Перестаньте. Это нужно быть глупым, чтобы это делать. Это невоспитанное мышление так только делать. И требовать, кстати, это грубое мышление. Не идите, не ходите, не идите. Не надо быть на поводу у такого мышления. Надо знать, где можно что-то определять, а где не надо. Потому что, определяя, будете себя водить за нос только. Ну, по видимости, вроде правильно, а по существу ужас один. Вот, на этом я закончил эту вводную часть.
Ну, про добро, мне кажется, не могу бесполезно говорить, что бесполезно пытаться определять добро и зло. Ведь это ведение себя за нос, потому что каждый должен научиться на ошибках и понять, что это не нечто чувственное. Ну, не формулирует. То есть у человека все равно, мне кажется, у любого плохо и хорошо воспитан, но все равно у тебя останется любопытство о том, что такое добро, пока он не поймет, что его вот на ошибках, не поймет, что нельзя его определить.
То есть ты хочешь, это ты пропел во славу ученого или нет?
Что?
Ну я так понял, как песнь во славу ученого, нет?
Почему?
Нет. А, скептическая нота. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, по секрету. Я последний месяц устраивал себе встречи с учеными. Причем я появлялся как черт из табакерки. Ну, вы знаете, я занимался бионикой, там, я был в Казани. Ну, то есть я влезал в гущу вот этих людей. Вот, я абсолютно не понимаю, я имею в виду, я примерно так догадываюсь. Вот. И последнее было в Москве, в Бауманке.
Я влез вообще в такое болото, ну не болото, там доктора технических наук. Вот. И я туда. Это надо видеть, это надо зависать на пленку. Я вам скажу такую вещь, они делают свое дело, понимаете? Получалось так, что я мешал, я мешаю. Я предлагаю другое, потому что... А как это? Ну вот я, например, для меня, у меня ухо режет, когда путают сигнал и знак, я вам говорил, может быть. То есть я считаю, то есть у меня такое чувство, что эти люди никогда не слышали, что есть философия. Никогда. Это заповедник докторов наук. И я думаю, что, может быть, у нас какие-то вещи вот от того, что вот от этой дремучести, да? Потому что, и меня спрашивают, я материалист или нет. То есть это все равно, что мне ударить по голове кирпичом, а потом ты еще жив. Правда. Я понимаю, что им близка, и скажу тайну, может быть, вам тоже, им близка марксистская, ленинская, им близок диалектический материализм. Там понятно. Качество в количество, отрицание, что там еще? Что-то еще? Форма, или как там? Сейчас, секунду. Господи, святцы, сейчас, подожди. Ну, вот эти законы. Это просто фишка. А мир гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Особенно тогда, когда ты имеешь дело вот с этим странным существом под названием человек. И вообще его, все, что его окружает. И я вам постоянно прихожу и говорю, господа, мы живем в картине мира, или мы живем в мифе. Всегда. Всегда. У нас с вами много экзистенциальных галлюцинаций. И они неистребимы. Это не... Расчистил, предрассудки выбросил. Это с неизбежностью. В твоей голове будет, в любой голове будет воспринимать. В любой. Даже такой голове, как Ландау. Тем более у него Ландау. Там так это размножается. Это правда. Равно как и у Леонтьева. Потому что, ну, я когда-нибудь вас познакомлю с его эстетикой жизни. Это очень интересно. Или так, кликните где-нибудь в интернете, эстетика жизни, чтобы там цитаты были. Вот, ну вот, и у меня вот такой опыт, и я понял, что я не знаю почему. Я не знаю. У меня такое чувство, что либо мы воспитаны, а мы воспитаны, мы же ведь не французы. У нас нет 2500-летней вот этой за спиной. Может быть, там уже, я не знаю, на каких, как это все делается. Может быть, неофиты, может быть, мы, ну, русские, я имею в виду. Очень сложное отношение с философией. Вот то, что я вам даю, я вообще удивляюсь. Вот, вы редеете, но какие-то есть еще настырные, вот они сидят, слушайте, и это вдохновляет. Ну, я имею в виду, это уже акт героизма, с моей точки зрения. Вы герои разума. То есть что-то такое. Потому что, повторяю, у нас проблемы с этим. Я это знаю. Не только здесь. Вот здесь выйдите в коридор, вот это уже все ужас один. Это была вводная часть, господа. Теперь мы начинаем приступать к делу. А вы знаете, как выглядит мир на самом деле? Конечно, нет, господа. Ну, это ясное дело. Ну, что тут голову морочить? Конечно, нет. Каким мир существует на самом деле? Ну, это так. Чтобы ответить на этот вопрос, я обращаю ваше внимание на два рода вещей, открытых парменидом. Можем без парменида. Ну, потому что философия, она тянет всегда все за собой. И это вот критика онтологического разума, это прощание с парменидом, с Декартом, с Гуссерлем.
Понимаете, сколько? И, в то же, и одновременно учреждение чего-то такого, чего никто никогда не знал. Что мы учреждаем? Что я учреждаю перед вами? Хорошо, я иначе поставлю вопрос. Ну, господа, ну нельзя же так, ну нельзя, ну это уже на меня. Я к вам, значит, давайте, а вы, ну кто? Давай. Что, вот ради чего я прихожу?
Вы хотите, наверное, как-то разделить с нами свое замечательное удовольствие мыслить иначе.
А, отлично, я понял. Это вот это прекрасно. Но я хочу, чтобы вы поняли, что человек появляется. Это есть извлечение себя из своих галлюцинаций. Этого знает маленький круг людей пока. Пока. Скоро это будет знать весь мир. Это будет азбучная истина. Это ж понятно. Смотрите. Это первое. Ради чего? Ради чего критика онтологического разума? Потому что им в голову не пришло, что человек, им пришло в голову, что человек – это животное. Какое открытие! Какое открытие! Что человек – это тело. Боже ты мой! Вот с чего я... Вот что я с вами и выбрасываю. Ну, чтобы было понятно. А я что говорю? Человек – это homo hallucinatus. Не сапиенс, галлюцинатос. Человек галлюцинация, галлюцинирующий. Вы это не услышите нигде. Вы увидите не в интернете, там вам будут, если вы наберете галлюциноз, вам дадут через и цинос, это психиатрия. Если вы скажете нет, галлюциноз, тогда я выйду я, и там, то есть я уже научил, они уже привыкли, уже, да. Вот посмотрите, я уже приучаю вот эти машины, и они меня дают, но уже ошибку не исправлять. Там такая команда есть, ну, в смысле. Вот. И тогда вот там и... Ничего. Значит, мы заставим мир говорить на нашем языке. Правильно я говорю? Ладно, все хорошо. Итак, господа. И вот я открываю, значит, два рода вещей, а может быть, даже вы помните, я это говорил, когда мы обсуждали Парменида, ну, не, я сейчас сказал, чтобы ну, замыкать, не так бросать эти концы. Есть вещи, которые сами себя показывают. Где они показывают себя? Теперь я буду вам говорить, где? Вы видели когда-нибудь что-нибудь вам само себя показывало? Потому что, говорит, посмотри на меня, вот она я. Ты говоришь, еще что, и накрасилась, во-первых. Ну, где вы видели, что вам что-то само себя показало? И в формах выбранных нет такого. Значит, смотрите, есть вещи, которые сами себя показывают, и есть вещи, которые показывают то, чем они не являются, такими, какими они не есть. Раз. Я спрашиваю. Это все такое, все себя скрывает, все. Где себя показывают вот это то, что есть? В галлюцинации. Куда деваются ваши галлюцинации? Язык. Встреча с языком. Все. Самых языковых у них вообще почти на ноль. И у них, следовательно, когда они воспринимают, они почти не воображают. Они почти не воображают. А вы запомните, тем не менее, все вы, когда, что бы вы ни делали, вот, обыкновенное восприятие, обыкновенное переживание, еще что-то. Вы всегда добавляете что-то от себя, от этого вашего внутреннего художника, который сидит в вас. И добавляет не вещи, которые вас аффицируют, ну, в смысле, там, принуждают, вы действуете на чувства, а в вас какой-то, хотел сказать дьявол, ну, в вас какой-то сидит, вот кто-то, я говорю, художник, ну, так Платон говорил. В каждом из нас, я вам говорил, когда я говорил о Филебе, в каждом из нас сидит вот этот художник, и есть что-то от него. И дай Бог, чтобы в том, что вы делаете, что-то было от него в вас, в том, что вы делаете. А не только вот это. Тогда, да, тогда человек тело. Конечно. Нет. Но тогда мы не тело. Ну вот, господа, это я говорил, это я как бы давал понять, что бы я хотел, чтобы вы... Вот я захожу, вы говорите, ага, понятно, сейчас начну спрашивать, что еще там появляется. Ну, привыкали к этому новому языку. У каждого из нас, господа, свои экзистенциальные галлюцинации, у каждого. Их не истребить, потому что они будут другие. Может быть, или свои иллюзии, могу так сказать, если вам больше нравится слово иллюзия, могу так сказать. Но неискоренимые. Вот чем ученые, почему я их не люблю? Они думают, что все иллюзии мира можно собрать и выкинуть. Ну, предрассудки выкинуть. Ошибка. Еще одна иллюзия. Это еще одна иллюзия. Нет. Учись жить с этим. Милый. Они думают, что вот там есть что-то, что делает тут правильные истины. Нет. Нет. Равно. Есть это и то. Да. Запутаешься. И никогда не поймешь, Господи, что это? То ли то, то ли это. Вот так мы устроены. И вообще, вот, чтобы вы понимали, вот в своей даже будущей работе, что это если было так просто. Ну так вот. Если мы смотрим с вами на вещи, как я сказал, то мы воображаем. Один видит одно, в силу воображения, другой видит другое. Отсюда проистекает. Так вот, когда мы смотрим, когда мы хотим увидеть вещи такими, какими они есть, мы должны поймать такой момент, когда это наше воображение на них не действует. А на что не действует? Есть только одна, которую я знаю. Может быть, вы узнаете больше. Это галлюцинация. То, что она пока... Мы к ней не имеем никакого отношения. Не я это делал. Это в нас сидит... Ну, я скажу так, это в нас сидит априори. Ну, то, что называют... Ну, до опыта. Вот как, не, оно есть у всех. Все награждены им. У каждого из нас есть то, что мы из опыта извлекаем. Ну, опыт. А еще есть то, что у всех. До опыта. И дай Бог, чтобы вам вот это до опыта использовать, чтобы оно работало в вас, а не преграждать, строить барьеры для работы. Так вот, само себя, вещи, которые сами по себе показывают себя, они показывают себя только философам, то есть физикам. Потому что, ну, называли их физиками. В момент, когда они мыслят, в момент, когда галлюцинируют. Физики часто галлюцинируют. И это видно по их языку. Ну, вот там всякие такие странные слова находишь, вот, потому что они могут быть произведены только в галлюцинирующем состоянии. Что они видят? Они видят, что значит момент, какой? Бытие тождественной мысли о бытии. Что такое галлюцинация? Бытие тождественной мысли о бытии. Откуда это мы взяли? От Парменида. Он и так не называл. Он сказал, что это дело Бога. Это путь человека. Ну так Парменид думал. И больше нет никакого иного способа увидеть вот это тождество. Момент, когда бы мысль была тождественна с бытием, или бы бытие, которое было бы тождественно мысли о нем. И отсюда тогда следующее, пожалуйста, с этим нужно принять и другое. Что значит думать? Думать – это значит погружать в себя в сновидение наяву. Наяву. Вы, конечно, думаете, что вот сейчас заснете, и там приснится вам, и вы открытие сделаете. Но иногда надо погружать себя в сновидение наяву. Когда ты думаешь, ты спишь наяву. И все это знают, и все это видят. Не буду это обсуждать. Значит, погружать себя зачем в это сновидение? Попытаться увидеть то, что пока мы мыслим, всегда стоит у нас перед глазами. Только мы этого не замечали. А почему не замечали? Потому что наши глаза обращены обычно вовне. К телам. Вот если вы посмотрите на изображение Христа, Владимирской иконы Божией Матери, список Рублева, один. И положите рядом Мадонну Леонардо да Винчи. Я вам скажу, что да Винчи никудышный художник. Не, абсолютно. Знаете, что я говорю? Ужасный. У нас будет, да, у нас будет конференция, мы это будем обсуждать, у нас будет конференция в пятницу, по-моему. С французами мы это будем обсуждать. Там вот эти вещи. А вы посмотрите, и вы увидите. И я даже сейчас не буду вам подробно рассказывать, а я потом спрошу вас, что вы увидели. А вы должны увидеть и мне рассказать. А я вам потом помогу. Так вот, итак, наши глаза куда обращены? Вовне. Правильно? Нужно сделать так, чтобы обратить к себе, к тому, что внутри тебя. А что внутри нас? А вот внутри нас как раз и есть то, что может показать себя таким, каким оно есть. Теперь понятно? И я вам прочту спор Хайдеггера с Рильке. Рильке – поэт. Может быть, даже я на следующем уроке это сделаю. Поразвлекаемся. И поэт победит философа. Я с Рильке. Хайдеггер промахнулся. Вот такая фигура. Я с Рильке. И вы увидите. Восьмая Дугинская поэма. Восьмая, по-моему. Его Рильке. Да правильно? Восьмой. Почитайте до меня. А здесь вместе потом прочтем. Я прочту вот это все, и вот это такой спор. Один будет одно, другой другое, но победит Рильке, а не философ. Так вот, ну неважно. Итак, обратить эти глаза к тому, что внутри нас. Цитата теперь из Гуссерля. Я уже подбираю стиху потихонечку. Гуссерля, у нас будет много Гуссерля. Читаю цитаты. Пишет математик, любое, дающее из самого первоисточника, значит, чему я хотел, чтобы вы научились, сразу спрашивайте, а что это, этот первоисточник? Это что? А это первоисточник? А где? А где здесь первоисточник? Камера первоисточник. А где тут первоисточник? Я первоисточник. Я знаю, кто первоисточник. То есть, когда читаете какие-то тексты, обращайте внимание, находите вот такие слова, не ответьте на вопросы, которых вы ничего не сможете понять. А что это такое? Вы уже понимаете, к чему я клоню. Он это не назовет. Я назвал. Есть только одно, я сказал, ваши галлюцинации. Затем их заменят образы. Но это другая вещь. Галлюцинации, образы – это разные вещи. Образы мы делаем. Это человеческая работа. И тут рождается время. Так вот, итак, я читаю. Любое, дающее из самого первоисточника созерцание, любое созерцание, дающее из первоисточника, как это узнать? Я говорю, налей стаканчик себя, выпей, ну, и рассказывай. Это будет из первоисточника? Или приходите, бываете у психоаналитиков? Еще не были у психоаналитиков? Бывают. И мы бываем у психоаналитиков. А что делать? Значит, а что тебе говорит? Ложись. Буду ложиться. Значит, кушеточка. Этот свет туда-сюда. Рассказывай. Рассказывай, друг мой. И ты говоришь. Это что, первоисточник для него? Потому что ты не будешь говорить, ничего не будет, никакого психоанализа. Какой психоанализ? Ты психоаналитик сам. Рассказывай. А я тебе верну, тебе. Я сделаю тебя больным. Я. Если мне хорошо будешь платить. Не, психоаналитики ко мне. Это ко мне. Я смеюсь. Но я рассказываю. Психоаналитик, то есть ты здоровый, это делается сплошь и рядом. Да, ты пришел Но я психоаналитик, я возьму немного, на первый случай, там, ну, за сеанс $200, допустим, меня устроит. Хорошо. Но их надо каждые полгода делать по 10-20 сеансов. Так вот, и не сопротивляйся. И не сопротивляйся, потому что чем больше будешь ты, я тебе буду говорить, вот это, ты говоришь, да нет, я не, нет, ты это, ты очень и очень болен, я сделаю тебя больным. Ты выйдь, пришел здоровый, выйдешь от меня больным. Ты точно будешь говорить, да, я болею. Это моя победа. Yes, скажу я. И так дальше. Значит, почему у русских не привился психоанализ? Вы не знаете?
А? Сопротивление огромное.
Не понял.
Сопротивление огромное. Не
преодолено. Сказать тайну, правду сказать. Только никому. Чтобы другие факультеты и не знали. Особенно психологам, ничего. Чтобы не них. Значит, у нас есть друзья. Что такое друг? Вы неправильно думаете. Друг? Вот раньше в каждой аудитории была мусорная корзина. Сейчас я не вижу. Это мусорная корзина. Почему? В нее сбрасывают отходы. Вот, ну, свои. Вот то он должен сидеть и слушать. Когда вы охотно откровенничаете себе, когда я, вы меня не знаете, я пришел на 5 минут, там, в метро электричке, говорю, ну что, матушка, ну я сижу, ну что, говорю, матушка, там, допустим, и ты говоришь, да что, и ты всю говоришь, вот, а я послушал, забрал этот мусор и ушел. Потому что у нас есть друзья, вы всегда можете пошептать, своим самым близким друзьям послушать, а он такая свинья, и я так мучаюсь от него. Он, я даже не знаю, что делать. Ну, это я не знаю, ну все. Даже то, что себе не говорят. Вот почему. Бесплатно. А это все бизнес. У нас есть, конечно. Это не бизнес. Ну потом, потом мне расскажешь, где к какому-то психоаналитику ходил. Причем у нас на кафедре, правда, вот это я уже не вру, я смеюсь обычно. А я не вру, но он ушел сейчас, ушел на пенсию, мы его отправили. А, психоаналитик. Ну, да, деньги. Нет. И еще я знаю, какая это индустрия. У нас, я не говорю, да, в эти другие страны, там же нет друзей. Там по-другому, там... Ну, все окей, я сам. Готов. Ну вот, другой рассказ. Говорить надо. Ты сам свой психоаналитик, говори себе, что же ты делаешь, свинья. Ну, ты себе говори, там, время от времени. Что ты из себя, что ты из себя, ну, с собой говори. Это то, это и есть психоанализ. Хорошо. Любые замечания, это потом отдельно. Будем обсуждать. Я продолжу, господа. Так вот, итак, глаза туда, глаза сюда, то есть обычно обращены вовне, вот это мы считаем, что вот тут там все, и я говорю, верните их себе. Мы это делаем. Ну, время. Одни часто, другие редко. Но делаем. Так вот, любое дающее из самого первоисточника содержится есть. Правовой источник познания. И все, что предлагается нам в интуиции в кавычках, в интуиции из самого первоисточника нужно принимать таким, каким оно себя дает. Это, была, это было из идеи чистой феноменологии и так дальше. Это примерно 16-17 год, 100 лет назад. Соврал, чуть больше. Вот Гуссерль как говорит на этом языке. Вот он, вот все, что я говорил, это все в силе. И просто я ставлю уже другие понятные слова, ну, другие слова. Называю первоисточник. Говорю, что это не интуиция, а галлюцинация. Вот. Ну, можете назвать интуицией. У всех есть интуиции. У всех есть предчувствие.
Ты говоришь, я предчувствовала, я догадывалась. Ай-яй-яй. Тогда же, конечно, откуда? Из галлюциноза. Это связь с ним, все тянется. Несмотря на язык, у нас сохраняется с ним связь. Язык – это то, вокруг чего бессознательное. Наверное, так придумали. А галлюциноз – это то, что изначально, еще до встречи с языком, в нас существует. Так вот, теперь я хочу сказать, значит, скажите, в биоценозе что меня интересует? Какие вещи? Жизнь для меня это что? Вот что я вам, я сейчас пропущу биоценоз и сразу в галлюциноз. Биоценоз это что? В смысле, я не спускаюсь туда, куда спускаются биологи, или генетики, или я там не... А куда я спускаюсь? Куда можно? Куда мне позволяет мой язык? Цвет, звук, запах. Это организменные вещи. Это то, чего нет, но возникает точка восприятия организма. И объяснить иным образом это невозможно. Никто никогда это не сделает. Поэтому мы всегда живем в мире цвета, но мы с вами уже почти разучились жить в мире цвета, звука и запаха. Кто это делает? С одной стороны, нас вводят парфюмеры, с другой стороны, живописцы, с третьей стороны, кто еще? Музыканты. Ну-ка они... Конечно, откуда ж ты, милый, слушаешь, Господи, дай-ка я послушаю, а что, адажио какое-нибудь, ой, там такие есть прелестные адажио, слушайте, с ума сойти можно. Это правда, музыка сумасшедшая. Вот, ну, философия еще более сумасшедшая, хочу вам сказать. Но музыка совершенно роскошная. Стихи, поэзия, тюч, вот. Понимаете, прощаешь все людям, черт с вами, живите, плодитесь, размножайтесь. Ну, ну, чтобы давали хоть на миллион одного, вот что-то. Можно было, чтобы душа распахнулась, а потом опять закрылась. Так вот, так я пропускаю биоценоз. Хорошо? Ну, я имею в виду там, где действует этот органический интеллект, цвет, звук, запах. У нас его уже почти не осталось. Мы его поддерживаем, вот ходим, на выставке. Вот. Ну вот, остался такой способ. Это я пропускаю. Галлюциноз. Итак, пещеры. Значит, и где же, господа, мы сами извлекали себя из своих галлюцинаций? Где? Когда? В роддоме, где мы родились, вот так я иначе скажу, в пещерах, потому что известно так, ну, пещеры, в пещерах, где находят ласку, ну, я вот говорю, Шове, в пещерах, там нашли в Испании, есть, в пещерах мы с вами родились, и при этом я сейчас совершенно не хочу вам разъяснять смысл слова «пещеры». Ну, вот Платоновская пещера, может быть, вас даже учил, кто-то рассказывал о пещерах. Вот там люди прикованы, тени, ну, вот это все. Вот. Я даже не буду сюда, пусть они там разбираются. А в пещере, вот таких, как Шове. А что там? А что происходило в этих пещерах? В них, я скажу так, в них взрывались галлюцинации. И оформлялось движение человека от биоценоза жизни к галлюцинозу сознания. Биоценоз жизни. Жить – это не значит сознавать. Да, это разные вещи. Сознавать – значит галлюцинировать. Вы не можете не галлюцинировать. Как только сознание к вам приходит, вы начинаете галлюцинировать. Только часто ли в сознании? Мы-то думаем, что мы всегда в нем. Всегда говорим «я», 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 «я». Так вот узнать бы, что это такое. Это я, это вы. Об этом тоже поговорим отдельно. Так вот, сознавать, значит, жить не в мире, как я вам говорю, а в картине мира, то есть в мире суждений, в мире чувств, в мире суждений о мире. Галлюцинон связывает то, что мы думаем и чувствуем, с тем, что думали и чувствовали до нас и будут думать и чувствовать после нас. Ни одно живое существо, как я думаю, не приспособлено для того, чтобы жить в мире образов. Ни одно тело не приспособлено для этого. Ни одно. Чтобы жить в мире образов. Или, я скажу иначе, для того, чтобы думать. Для того, чтобы сознавать. Ни одно. Даже наше страдает от этого. Поэтому нет никаких оснований полагать сознание в качестве какой-то части психики, ибо психика – это вещь, знаете, как я сурово поступаю, для движения среди вещей в пространстве. Ух ты! Убрали. Это психика. Вам достаточно психики, когда я вам скажу, господа, вам достаточно психики для этой, в этой жизни. Это значит все. Дальше ниже некуда. Это можно сказать иначе. Вот Эйнштейн говорил так, в каком-то случае не буду. Он говорил так, да, иногда людям достаточно спинного мозга. Им даже головной не нужен, просто не надо. Отрезали все. Не нужен. Ну, отсюда следует многое чего, что тело не является границей сознания, сознание не является пределом тела, что тело действует на тело, но не на сознание, а сознание не действует на тело, а его ограничивает только субъективность. А как действует сознание – это другое дело. Это нужно отдельно объяснять. Весь механизм, сколько, если я правильно понимаю. Но это не то, о чем вы думаете. А скорее, это больше способ дрессировки при помощи языка. Больше ничего. Так вот, чем меньше в мире субъективности, тем меньше в нем сознания. Чем больше в мире рациональности, тем меньше в нем субъективности. В чем кризис Европы? В рациональности. Почему в рациональности? Очень мало субъективности. Где много субъективности? В России. Вот странно, субъективности много, а мыслей мало. То есть, вот с другой стороны проблема. То есть, никто не хочет, не любит философию. Почему-то, почему? Ну вот, человеческое «я» всегда существует во времени, его не надо искать в пространстве. Другое всегда существует в пространстве, его не стоит искать во времени. Множество других составляет социум, но в социуме никогда не будет тебя, твоего «я». Поэтому всякий социум стремится к избавлению от «я», а любое «я» стремится к избавлению от присутствия социума. Наше «я» существует в галлюцинозе. Иными словами, человек – это его грезы. Еще одна формула. Да? Вот вы легли вечером, и понятно. Да, это вы. Там все. Господи, а как выйдешь в свет? Аж откуда они? Откуда? А? Вы понимаете, какая штука? И вдруг, и каждый из нас говорит, Господи, это вот это множество анонимных других. Это ж ужас. И из любой точки, каждый. Понимаете, что я говорю? Это правда. Ну так вот, больше всего человек говорит не с другим, больше всего человек говорит с самим собой. Поэтому не диалог, а монолог ведет человека по пути истины. Диалог – это болтовня, это путь, ведущий к болтовне. Не болтайте, не ищите диалога, прибегайте к монологу. У меня был один знакомый, он и сейчас есть, он выступает обычно на телевидении,
Однажды мы были с ним, ну, я был с ним, на какой-то программе, вот мы были вдвоем, ну, камеры нет, там чего-то нет, и вот он мне говорит: слушай, я, говорит, не люблю диалоги, а у нас вроде какой-то диалог должен быть. Я люблю, говорит, монологи. Я говорю, я тоже. И вот мы вдва сели, нам нужно вести диалоги, а он любит монологи, и я люблю монологи. Вы понимаете? А поскольку камеры этого не понимают, они и ведущие какие-то, они начинают, и получается, ужасно смотреть нечего. Потому что вот этих двух монологистов, из них делают каких-то диалогистов. Зачем? Да еще 6 человек, 7. О, это называется туфта, чепуха. Дайте вот монологу, послушайте монологи, господа. Ну вот. Время существует не потому, что у нас есть часы, как вы понимаете, а потому, что у нас есть смыслы. Не будет смыслов, не будет времени. Когда у вас закончатся смыслы, вы мне потом позвоните и скажите: все, время закончилось. Да, скажу я, да, точно, это правда. Смыслы, откуда они взялись? Сознание, работа сознания. Единственное, что может делать сознание, придавать смысл бессмысленному. Мир бессмысленен. Пожалуйста, не ищите в нем какие-то смыслы. Не пытайтесь найти в нем какой-то мировой разум, который все предусмотрел, устроил, и тебя туда еще поставил. Нет. Вот вы знаете, в свое время Фрейд обвинял сознание в том, что оно ошибается. Почему? Потому что однажды одну даму, женщину, девушку, не помню, ее загипнотизировали, а потом под гипнозом ей сказали пойти взять зонтик. Она пошла, взяла зонтик, а потом ее разгипнотизировали. А Фрейд сидел, смотрел вот на это все в зале. Отсюда он потом сделает выводы. А потом ее вернули обратно, и ведущий спрашивает: ну что, матушка, зонтик-то чего ты взяла? Ну зачем? Все видели, что было. Зонтик-то ты зачем взяла, друг мой? Ну как? Подойти, посмотреть, не мой ли это зонтик. Может быть, нет? Нет, поэтому. Ну, вот я думаю, странно, зонтик, не мой ли это зонтик? Подошла, посмотрела, нет, не мой. Там. Вот, а ей сказали: подойди и возьми, тупица. Она подошла. Так и Фрейд вывел формулу: сознание ошибается. Нет. Оно придает смысл, но никогда не ошибается, господа. Сознание не ошибается, оно всегда тебе помогает. Вот ей, в данном случае, ей посмотреть, не мой ли это зонтик, это придать смысл. Понимаете? Это все. Это не ошибка. Она не лжет, сознание не лжет. Это к интеллекту. Оно, у него нет этих суждений, оно смысл придает. Даже бессмысленного. Понятно? Вот такая. Мы такой штукой награждены, и надо уметь этим пользоваться, по идее. Ну так вот, мысль о том, что время является результатом взрыва галлюцинаций, сама придет к нам в голову, когда мы увидим в пещере Шаве изображение животного, у которого нарисовано почему-то 8 ног. Почему их 8? Почему не 4? Что? Разве априори ошибается? Разве априори ошибается? Почему 4? Почему 8? Почему кишки? Возможно, кто-то скажет, что это аномальная неврологическая случайность у художника. Я скажу иначе. Эта ошибка есть фундаментальный признак человеческого существования. В чем он состоит? В том, что у человека появилось чувство времени. Чувство времени. Вот основание, фундамент. Что у кого-то появилось чувство времени. Времени у животных нет, уверяю вас. Мы с вами, когда я, помните, говорил, маленькие дети, большие взрослые. Нет, нет. И так думали, когда думали, что маленькие дети – это большие взрослые. Помните, вот я вам тоже говорил, ошибка. Колоссальная, чудовищная. появляется чувство. А вместе с чувством времени появляется чувство реальности. То есть что отсюда следует? Никакой реальности нет. Туфта все это. Вот это все. Нету. Чувство реальности. У кого оно появится? Помните, я вам говорил, вот мы с вами жили. У грезища, у слепого. Нужна палка, ну. Вот как мы идем. Вот это наш разум. Что я грезящий могу знать? Что я, не имеющий сущности, могу делать? Что я, положивший себя в основание действия, на что я могу надеяться? Если я в основание положил свой произвол. Голубчик ты так. Так жалко мне, иди. Да, и вот послушайте, если вы подумаете, это вся философия. Ну вот, значит, давайте мы сделаем тогда так. Я вот это сказал, мы поняли, что очень важны здесь вспомнить кантовский четырехугольник, вот эти все вопросы, вот ответы, которые на них нужно дать. Я думаю, что в следующий раз мы займемся более детально. Я продолжу свой путь к Гуссерлю. Вот мы им займемся. Спасибо.